Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Скоро праздник Крестовоздвижения. Какова его история и какое отношение он имеет к нам сегодня? Почему Христу пришлось взойти на крест и что об этом сказано в Евангелии? День рождения выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева. Как жил ученый с мировым именем и почему тайно принял монашеский постриг? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В это воскресенье уже будет канун одного из 12 главных праздников в году – Крестовоздвижения. Связан он с евангельской историей, со страстями Христовыми и его воскресением, и с более поздним периодом, 4 веком, когда царица Елена, мать императора Константина, отправилась на Святую Землю, чтобы найти там крест Господень. Это была беспрецедентная и, по сути, первая в истории археологическая экспедиция, и дело оказалось очень сложным, ведь Иерусалим еще в 1 веке по Рождестве Христовом был разрушен. Во 2 веке на его месте построили новый город, а на Голгофе установили языческий алтарь. Царице Елене и ее спутникам стоило немало усилий, чтобы найти Голгофу и гроб Господень. Раскопками руководила сама царица Елена. Ей на тот момент было около 80 лет, кстати, и она была полна решимости обрести крест Христов. Сделать это в конце концов удалось, и Елена привезла в Константинополь и часть креста, и гвозди, которыми Спаситель был распят, и другие важнейшие реликвии. Все это было, напомню, в 4 веке. Почему же этим событиям и сейчас придается такое колоссальное значение, и какое отношение они имеют к нам, людям совсем другой эпохи? Об этом в комментарии историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма при монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии.
События праздника Крестовоздвижения, его можно условно разделить на две как бы вот составляющие. Первая составляющая историческая, то есть был даже конкретный год, когда это произошло, это известно. Да? Это произошло в 326 году, год спустя после Первого Вселенского Собора. Его, так скажем, инициатором, кто его созвал и председателем, да, был сам император Константин, сын святой Елены. И вот проходит год, и Елена отправляется в очень далекое и сложное все равно для нее путешествие, ей 80 лет. Сразу возникает вопрос, ну почему и зачем вот лично для Елены это было нужно, и для Константина, разумеется. Как мы помним, Первый Вселенский Собор утвердил, что Господь наш Иисус Христос, Он равен Отцу. И, соответственно, все то, что было связано с Его смертью, не просто актуально, это важно вот лично для Елены это обрести. Гвозди, губка, копье, то есть все инструменты вот, страстей Христовых были не просто орудием ужасной смерти, но и свидетельством воскресения. Поэтому вот Елена отправляется в это трудное для нее паломничество с этой целью. Второе, конечно, Елена понимает, что она является, ну, в каком-то смысле слова, исполнительницей пророчества. Вспомним, Христос в свое время говорил, что Иерусалим будет разрушен, и храм будет разрушен, и будет попираем город, вот Иерусалим, до тех самых пор, пока не закончатся времена язычников. И Елена, которая отправляется в это паломничество, да, путешествие, она понимает, что в каком-то смысле слова она исполняет евангельское пророчество. Это колоссальная вот, внутренняя ответственность. Поэтому, кстати, сохранилась очень интересная запись, подробная о том, как она путешествовал у Евсевия Кесарийского, да, который описывает, что Елена не просто, ну, что называется, передвигалась, она пытается снискать милость Божью, снискать Божье благословение на вот свое путешествие, паломничество, для того, чтобы цель была исполнена. Для этого она по дороге освобождает узников, выкупает рабов, как пишет Евсевий Кесарийский, везде, где можно, оказывает вот милость. Она показывает, что это не просто едет вот мама великого императора, да? Но она показывает, что империя Константина созидается уже все-таки на некоторых иных основаниях. Да? Поэтому это вот какая-то, так скажем, эра милосердия наступает. По крайней мере, Елена хочет, чтобы именно так ее путешествие таковым осталось вот в памяти тех людей, которых вот она встретит на своем пути. И действительно, она встречает многих замечательных людей, в том числе вот на Кипре святителя Спиридона, к примеру, Тримифунского. Да? Елену сопровождают самые почетный у нее такой вот эскорт, да, и среди них там лучшие представители патрицианских, римских и константинопольских семей. Одним словом, когда она прибывает в Иерусалим, она приезжает и видит, что, ну, Иерусалим когда-то, слава его была в прошлом, да, то есть мы должны помнить, что исполнилось в полной мере пророчество Христа. Сначала в 70-м году был разрушен храм, а потом в 135-м году был разрушен сам Иерусалим. Когда Елена приезжает в Иерусалим, она видит вот такую картину, что потихонечку уже к тому времени иудеи все равно вернулись на свое место. Есть совсем небольшая христианская община, но где находилась Голгофа, да, где вот главная цель ее путешествия – это обрести вот святыни страстей Господних, где вот находится место, никто не помнит. Только по вот косвенным каким-то вот догадкам, когда вот разбирали, где был храм, где, значит, была стена, в конце концов вот нашли, и, собственно, иудеи показали, где находилась сама Голгофа. Ну, дальше события совершенно понятны и известны. Производятся такие вот археологические изыскания церковные, да. Обретается не только крест, но и титла, гвозди. То есть то, что непосредственно связано не только со смертью, и, опять же, подчеркну, с воскресением Христа. И вот после того, как крест действительно был проверен, существует такое предание, достаточно древнее, о том, что этот крест был приложен к человеку, который или тяжело болел, или уже умер, да, и он, Господь ему вернул здравие. И здесь мы впервые сталкиваемся с таким официальным уже пониманием и признанием того, что от креста стала исходить животворящая сила. То, о чем вот мы часто, когда призываем, накладываем на себя крестное знамение, да, то есть крестной силе. Что же для Елены это событие? Да, вот оно происходит. Как торжественно крест воздвигнут. Из Кесарии, да, приходит патриарх, который Макарий, он в Кесарии находился. Ну и вот происходит вот это вот событие, да, которое, собственно, мы и вспоминаем церковно. Воздвигается крест, у него начинают совершаться первые молитвы. Исполняется пророчество, опять же. Елена знает, что она исполняет это пророчество. Ну и далее происходит то, что, в принципе, с этого момента объявляется о создании совершенно новой христианской цивилизации. Когда власть, которая недавно гнала христиан, она не только даровала им возможность и уравняла их культ вместе с другими культами, которые существовали на территории Римской империи, но, более того, сама власть стала христианской. Сам этот факт, во-первых, воспринимался христианами как чудо. Второе, совершенно стало понятным, что вот теперь сакральное сердце у Римской империи, как-то не парадоксально, не где-то, а в Иерусалиме. Но это далеко не исчерпывает те смыслы, которые, ну, обрела Елена в Иерусалиме. И лучше всего эти смыслы раскрывает другой великий святой, святитель Авросий Медиоланский, который в конце уже IV века, то есть не так и давно в историческом плане вот все эти события произошли, он о них хорошо помнил и знал. И вот святитель Авросий, он произносит слово на смерть великого императора Феодосия. Авросий как бы вспоминает, тем не менее, вот эти вот события, что Елена обрела. Он вспоминает, как вот был обретен крест, как он был разделен и по всей вот империи, да, части креста обретались по всей империи, как некое новое благословение. Очень интересно он описывает то, как поступила Елена, по крайней мере, с двумя гвоздями, да, которые тоже были обретены. Он пишет, что одна, значит, из одного гвоздя была сделана корона, которой венчались римские императоры, а другой был вот непосредственно сделана такая вот узда для коня Константина. Какой же в этом был смысл? А смысл, вот вроде Медиоланский прямо указывает смысл христианский. Что это не просто был какой-то такой вот оберег, да? Это было напоминание Константину, что он уже не божественный Август. Вспомним опять же, да, что начиная с Октавиана Августа был культ, божественный культ императора. Перед изображением императора даже жертвы вот приносили, да, от чего вот многие христиане тоже в том числе и пострадали из-за этого. Тут Елена как бы дает такое благословение уже христианское своему сыну, а она вкладывает вот со слов святителя Амбросия Медиланского следующий смысл. Как коню нужна узда, так и император должен управлять собой и знать, что над ним теперь Христос и его правда. И понятно, что ну, далеко не все, конечно, могли взойти властители на высоту вот этого вот смысла, но тем не менее сама идея, сама заданность, она уже была. И она начинается, по сути, с первого христианского императора. И она начинается вот именно с этого вот смысла, вот, начинается вот с крестовоздвижения. Когда объявляется, что это не просто там начало какой-то новой эры, не просто император поменял веру. Он должен измениться. А вместе с ним должны измениться его подданные. Должен измениться посыл, вектор вот этот цивилизационный должен измениться. Что такое крест? Крест – это, разумеется, всегда жертва. Это напоминание и императорам, и всем остальным о том, что теперь на самопожертвование, на милосердие должна созидаться, должно созидаться общество. И даже более того, правители, они уже не в полном смысле слова божественные августы, как угодно их можно именовать, над ними тоже есть Бог. И они тоже должны включаться вот в эту общую народное, общецивилизационное служение. То есть он уже не только властвует, он через власть служит. Вот в чем смысл, да, великий смысл того, что вот Елена не только обрела, но и вот прямое наставление своему сыну Константину сделала такое вот послание, да. Все эти события произошли достаточно давно. Сейчас уже идут совершенно другая цивилизация, уже канули в лету, да, не только там римские императоры, как вот Высоцкий пел в свое время, уйдут, как все, уйдут в года, и сыновья, и внуки, внуки в трех веках, да, вот. И уже много воды с той поры утекло. Почему же этот праздник до сих пор столь важен для церковного сознания? Самое главное, на мой взгляд, внутренняя составляющая праздника о том, что могут пройти множество лет, могут измениться различные политические формы, может вообще поменяться очень-очень многое, но для нас нынешних мы наблюдаем, во-первых, плоды того, что произошло. Да? Мы можем сказать, что 2000 лет, да, с небольшим, но вот христианская цивилизация со своими плюсами и минусами, но она состоялась. И мы можем сказать на сегодняшний день, что это все-таки самое великая цивилизация, которая не только достигла каких-то больших успехов там, в политическом влиянии мировом или в экономическом, хотя и это тоже, но она более всего продвинулась в понимании уникальности человека. Что политические системы могут быть какие угодно, но Христос пришел, был распят, умер и воскрес за каждого человека в отдельности. То есть каждый человек, когда он смотрит и вспоминает, как был обретен и воздвигнут крест, он понимает, что это не просто произошло какое-то событие там 2000 лет назад, оно актуально и сегодня. Оно актуально и сегодня, как и жертва Христа. Его жертва, что Бог так далеко зашел в поисках человека, что даже преодолел границы смерти. Он вторгся и разрушил ад. И это не было сделано не для какого-то отдельного там общественного строя. Да, надо вспомнить, кстати, что в римские времена было понимание вот, все-таки рода, общественного государственного служения. А христианская цивилизация – это то, что касается каждого человека лично. Оно преодолевает все вообще структуры. Оно касается лично каждого человека. И вот этот праздник, в нем мы вспоминаем и узнаем вот ту великую жертву, которая не просто касается какого-то отдельного исторического события, отдельного, пусть и славного прошлого. Оно актуально и сейчас. И сейчас мы сами, когда смотрим на жертву Христа, должны, ну, как-то внутренне, те, кто принимает эту жертву, те, кто принимает Христа, те, кто верит в Его воскресение, должны как-то вот этому соответствовать и понимать, что каждый, какой Христос умер за каждого из нас, каждый из нас ответственен не только за себя, но и за других.
Это был комментарий историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма при монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене, в Германии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из третьей главы Евангелия от Иоанна, который традиционно читается в воскресенье перед крестовоздвижением. Спаситель говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Конец цитаты. И вот вопрос. Бог бесконечно любит мир и человека. Почему же тогда пришествие Христа пришлось ждать тысячелетиями? Почему не сразу после грехопадения излечивается этот главный в истории человеческих ошибок разлом? Мир не стал лучше за это время. Живого Бога люди возненавидели настолько, что распяли. Еще один частый вопрос, а зачем было доводить до крестных страданий Христа? Почему у Бога не нашлось других способов нас спасти? Наконец, что это значит? Всякий верующий в Него, любой человек, который не отрицает, что Бог есть. Об этом в комментарии протоиерея Павла Великанова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне.
Что такое верующий в Христа? Не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Что такое вера вообще? Мы часто под верой подразумеваем признание за истинным чего-то такого, под чем нет достаточных для нас разумных аргументов, оснований. Мы это принимаем на веру. И мы считаем, иногда думаем, что это и есть вера. На самом же деле, сам феномен веры, он несколько другого порядка. Вера – это некий вектор направленности всей человеческой жизни. И вот когда мы говорим о том, что человек, который верит в Иисуса как Христа, как Мессию, как Спасителя, он не погибнет, но перейдет в жизнь вечную, это и есть речь о том, что человек, который живет по-христиански, у него иная тональность, у него другой настрой, у него другое качество жизни, отношения с Богом, с миром, с окружающими, нежели чем у человека, у которого нет в его жизни Христа. И вот отсюда уже становится понятным, а почему же нужна была крестная смерть Спасителя, как вы сказали, зачем надо было доводить ситуацию до такого. Вот у Максима Исповедника есть интересное размышление о том, что самое главное, что совершил Спаситель на кресте, это была его победа над самыми страшными страхами, которые живут в любом человеке и являются причиной любого греха, любого отпадения от Бога. Это страх страдания и страх смерти. И вот человек, который не боится страданий и не боится смерти, он действительно абсолютно свободен. Тот человек, который входит в общение со Христом таинственным образом, который выстраивает не просто нравственные отношения со Христом, но отношения, когда Христос становится таким же родным, близким, присутствующим в жизни, как и, например, родители по плоти, конечно, он будет другим. И вот когда мы про это с вами говорим, возникает очень большой вопрос. На самом ли деле мы такие? Можем ли мы сказать, что присутствие Бога в нашей жизни, оно хотя бы в малой мере похоже на то, как в нашей жизни, даже когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, присутствуют наши родители, самые близкие люди? Или все-таки для нас Бог – это такая то палочка-выручалочка, то одна большая проблема, с которой надо каким-то образом смиряться. Так вот, весь смысл пришествия Христа в этот мир заключался в том, что человечеству надо было осветиться человечеством Бога. Бог должен был стать таким же, как и мы, чтобы ни один человек не мог Богу задать вопрос, а что ты сделал для того, чтобы нас вытащить из нашего паршивого состояния? Он становится таким же, как и мы, он идет путем жизни каждого из нас со всеми проблемами, скорбями, радостями, горестями, идет в самом, я бы сказал, жестком варианте, в отличие от всех нас, и завершает путь земной жизни без единой промашки, без единой ошибки, без единого греха. И таким образом он не только нам оставляет свое поведение как некий образец, да? Он оставляет нам себя самого. И почему все христианство вращается вокруг таинства Евхаристии, вокруг возможности причащаться телу и крови Христова? Именно потому, что он, будучи некогда искушен сам, может теперь помочь и тем, кто постоянно является искушаемым, то есть нам с вами. Вот. Мы часто думаем про грех как некую нравственную ошибку. Мы часто о грехе думаем в понятиях юридических или в этических. Но ведь грех – это такой, знаете, прорыв ткани бытия. Это вот что-то разорвалось, и оно само по себе уже не залечится. Оно должно быть чем-то или кем-то обязательно заштопано, залатано, восстановлено. Так вот, Бог и становится тем самым универсальным штопальщиком всего бытия. Он сам становится этой тканью, которая врастает в те прорывы, в те слабые звенья, которые вот-вот уже готовы уже совсем разрушиться, все распускается по ниточкам. Вот он сам становится этой тканью для того, чтобы нас сохранить такими, какими мы должны были бы стать, но без него, конечно, мы уже стать таким не сможем.
Это был комментарий протоиерея Павла Великанова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Светлый вечер» на «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Благотворительный семейный забег в следующие выходные с фондом «Важные люди». Всех желающих приглашают принять участие в замечательном деле. 130 лет со дня рождения всемирно известного философа Алексея Федоровича Лосева. Как он жил и что помогло ему выстоять в ГУЛАГе. Исцеляющие песни Елены Фроловой в подкасте «Женский клуб» журнала «ФОМА» на одноименном YouTube-канале. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В следующую субботу, 30 сентября, благотворительный фонд «Важные люди» будет проводить настоящий праздник благотворительности. Забег для детей и взрослых с подарками, музыкой и вдохновляющей атмосферой. Это не марафон. Дистанции там простые и доступные. Начинаются они от 300 метров. Проходить забег будет в Парке Победы на Поклонной горе. Можно прийти туда вместе с детьми, пробежать посильный отрезок и тем самым принять участие в замечательном деле. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами руководитель благотворительного фонда «Важные люди» Анастасия Байкина. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Да, у нас действительно готовится, я бы даже сказала, наверное, грандиозный праздник семейный на Поклонной горе в Парке Победы в таком замечательном месте 30 сентября. Открытие городка будет в 8:30 утра. Мы сделали это специально, чтобы сильно не занимать дальше субботнее время выходного дня. У нас действительно смогут принять участие практически даже самые маленькие, то есть у нас нас 300 метров, наша дистанция рассчитана на ребят вот от 5 лет. Вот сбор средств – это даже, наверное, не сама цель. В первую очередь мы хотели бы устроить праздник и нашим подопечным, чтобы они смогли тоже в этом замечательном событии поучаствовать, пробежать с нами 300-метровую дистанцию. Соответственно, у нас забег еще и инклюзивный, поэтому, конечно, мы приглашаем абсолютно всех желающих к участию. Это такой классный семейный праздник субботний. Есть несколько дистанций – 300 метров, 1 километр – это тоже для детишек, кто постарше. И также есть еще побольше дистанции – 3,5 километров. Это уже для взрослых. И во время праздника, да, на сцене будет огромное количество праздничной концертной программы. У нас будут очень наши добрые друзья, замечательные аниматоры от Лобачева Project. У нас будут наикрутейшие мастер-классы для детишек, абсолютно бесплатные к участию. Поэтому, да, мы действительно впервые в жизни фонда вышли на такой уровень проекта, получаем колоссальную поддержку от друзей фонда, от партнеров, от совершенно незнакомых людей, от всех государственных органов, с которыми мы должны согласовывать все это мероприятие. Вот. Конечно, это крайне сложно, но в то же время безумно интересно. И конечной целью является помощь нашим подопечным, которые, я бы сказала, помимо того, что мы хотим, чтобы они участвовали вот в таких замечательных мероприятиях, мы не забываем о том, что им нужна помощь ежедневная, что они проходят ежедневные сложности с реабилитацией, им также нужны технические средства реабилитации для просто даже того, чтобы иметь возможность туда приехать, инвалидные коляски, прогулочные коляски специализированные. Также вот мы с вами разговаривали про Диму Деженина, которому срочно требуется операция. Нам осталось совсем немножечко собрать до необходимой суммы, поэтому, безусловно, часть собранных средств с этого забега пойдет именно ему.
Получается такая многозадачная история, и в ней есть и радость, и важное дело, и, собственно, важные люди, потому что дети, конечно же, это очень важные люди, которым вы помогаете. Все это 30 сентября будет проходить в Парке Победы, правильно ли понимаю, что с 8 утра начало, а дальше в течение дня каким-то образом событие будет развиваться?
Да, в 8:30 открытие городка. Накануне мы уже будем раздавать стартовые пакеты участников, то есть вместе с номерками и так далее. А в то же утром, в этот же день, тоже будем выдавать тем, кто не смог приехать заранее. В 9 часов начинается праздничная программа, разминка для детишек. Первыми побегут детки, чтобы они сильно не устали. В 9:30 будет старт их забега 300-метрового, затем сразу километровый. Потом будет небольшая концертная программа и разминка для взрослых участников. Ну и далее, соответственно, более длинные дистанции. На весь день мы совершенно точно не будем затягивать программу. Я думаю, что она будет где-то до 13-14 часов максимум. Я, наверное, забыла отметить, что, конечно же, всех участников ждут еще и всячески приятные призы и подарки от наших партнеров. Вот. Собственно, наверное, расскажу немножечко еще о механике, почему данный способ также является средством помощи, потому что участие в забеге, кроме 300 метров, является платным. То есть регистрация платная, там абсолютно символические суммы, тем не менее, вот за счет того, что участие в забеге платное, мы как раз ведем сбор средств в помощь нашим подопечным.
Правильно ли я понимаю, что какой-то специальной подготовки для участия в забеге не требуется? Ну вот, к примеру, я взрослый человек и не занимаюсь спортом, и не занимаюсь бегом. А можно я вместе, простите, с детьми побегу 300 метров? Это не будет считаться чем-то из ряда вон выходящим?
Можно 1 километр. То есть километр для взрослого участника допустим. 300 метров все-таки рассчитано на семейное участие для родителей с их детишками и инклюзивными участниками, то есть детей, взрослых с вот как раз с нарушениями в двигательном развитии. Алла, я совершенно точно уверена, что километр мы с вами, не занимающиеся спортом, точно осилим. Я сама побегу километр. Соответственно, безусловно, без подготовки абсолютно возможно участие. Просто те, у кого чуть-чуть есть подготовка и какие-то спортивные навыки, конечно, они регистрируются уже на 5 километров.
А результат имеет какое-то значение? С какой скоростью человек пробежит и прочее? Или это просто вот для радости, для того, чтобы друг друга увидеть и принять участие в хорошем деле?
Для детей это будет абсолютная победа каждого из них. То есть мы будем награждать каждого ребеночка, принявшего участие в забеге. А для взрослых у нас будут, безусловно, приятности тоже заготовленные, но будут все-таки первое, второе, третье место. А результаты будут сохраняться в личном кабинете, который создается при регистрации на сайте нашего партнера russiarunning.ru. Соответственно, все результаты будут сохранены, и в последующем, например, мы же планируем делать это теперь традиционным таким нашим благотворительным забегом. В следующем году, когда человек будет принимать участие, все результаты будут сохранены, и можно будет посмотреть на динамику изменений.
Это очень важно. Анастасия, каким образом можно зарегистрироваться на участие в забеге, и как быть людям, которые, ну, среди наших слушателей большинство, тех, кто живут в других городах, потому что мы во многих очень городах вещаем. Тем не менее, может быть, как-то можно поддержать участников забега и, в первую очередь, ваших подопечных?
Конечно. Для регистрации в нашем забеге можно просто перейти на наш сайт fond.defisvl.ru, и на главной страничке есть вся информация о забеге, и там же есть ссылка на форму регистрации. Людям, которые не смогут приехать в Москву для участия в забеге, можно помочь нашим деткам с помощью короткого номера 3434 с префиксом «важный» и суммой пожертвования.
Анастасия, спасибо вам за комментарии и спасибо за замечательный забег. Уверена, что все пройдет очень хорошо, и людям, которые придут к вам, будет и тепло, и радостно вместе.
Спасибо большое.
Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond.defisvl.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Важные люди» и перейти на его страницу. Там вы сразу увидите ссылку с регистрацией на забег. Ну и, конечно, там можно узнать истории подопечных фонда детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и увидеть разные способы, как их поддержать. fond.defisvl.ru. Обратите там внимание, пожалуйста, на Диму Деженина. Парень уже очень давно ждет свою операцию. fond.defisvl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется, и всем, кто захочет принять участие в забеге. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Завтра, 23 сентября, будет 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева. Он выдающийся ученый с мировым именем и крупнейший российский философ. Его труды знают везде, где изучают Платона и Аристотеля. Но Лосев – это не только его работы. Вот как в случае Достоевского или Сервантеса, когда сам масштаб личности и драма жизненного пути сопоставимы с их великими произведениями, вот так же и у Лосева. Он изучал античную философию, преподавал в нескольких вузах, занимался важнейшими исследованиями текстов и был признанным авторитетом. При этом, например, в своей работе «Диалектика мифа» он выступил с открытым опровержением марксизма. А «Диалектика мифа» была опубликована в 1930 году, когда даже за малейшую критику официальной идеологии люди лишались всего. Годом раньше Алексей Федорович и его супруга Валентина Михайловна тайно приняли монашество. Когда их арестовали, то его отправили в ГУЛАГ, в сталинский лагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала, а ее в лагерь на Алтай. Беломор-канал не зря с подачи поэта Клюева прозвали «Беломорский смерть-канал». Заключенные работали на стройке по 12 часов по пояс в ледяной воде. В этих адских условиях смертность была запредельно высокой. За 3 года там Лосев ожидаемо получил ревматизм и потерял зрение. Потом его и Валентину Михайловну удалось вытащить, но зрение было уже не спасти. Последние годы жизни он не писал свои работы, а диктовал их. Реабилитирован Лосев был уже только посмертно, в 1994 году, а при жизни, при советской власти, то признавали его заслуги, то снова и снова запрещали в печати и арестовывали тиражи его книг. Признавали заслуги, потому что весь мир его заслуги признавал и восхищался им настолько, что в СССР невозможно было делать вид, что Лосева не существует. А запрещали в печати, потому что любой мыслящий человек, читая Лосева, учился благодаря ему различать Божью правду и ложь пропаганды. И вообще учился по-настоящему думать. Жить и работать так, как Лосев, можно было только имея какой-то сильнейший стержень. Что это было и что важно знать про Лосева? Об этом в комментарии Алексея Павловича Козырева, исполняющего обязанности декана философского факультета Московского государственного университета.
Лосев был моим старшим современником. Он умер, когда я служил в армии после второго курса Московского университета. Я туда пошел и там прочитал некролог в газете «Правда», кстати сказать. Несмотря на то, что Лосев никогда не был партийным человеком, его после войны вынудили, ну, как бы официально, специально признать марксизм, то есть на словах он часто говорил, да, я не против марксизма, но на самом деле он оставался всю жизнь верующим человеком и про себя каждый день читал литургию, как свидетельствовал Павел Васильевич Флоренский.
На память?
На память, да, про себя, наизусть, каждый день читал литургию. То есть это был человек внутренней христианской культуры, очень глубокой. Он занимался больше платонической традицией, да, просто потому что в советское время можно было издавать Платона, но нельзя было издавать отцов церкви. И он несколько ревниво относился даже к Сергею Сергеевичу Аверинцеву. Он говорил, ну вот сейчас все можно, вот, а в мои времена это было нельзя, заниматься Византией, вот то, чем он сейчас занимается. Но, тем не менее, в книге «Очерки античного символизма и мифологии», это конец 20-х годов, одна из больших книг «Восьмикнижья», Лосев заканчивает эту книгу анафемой Платону и разбирает постановление Константинопольского собора 1351 года о учении святителя Григория Паламы, о божественных энергиях, показывая, что вот как раз паламизм и есть истинная философия, а философия Платона, особенно пропущенная через Аристотеля, лежит в основе вот тех злоупотреблений, которые приведут к социализму, к макиавелизму. Собственно, критикуя Платона, он критикует советскую власть. Он критикует тоталитарное государство, вот то государство, ту утопию, которую Платон нарисовал в конце своей жизни, вот в своем диалоге государства. Поэтому для него критика платонизма в 20-е годы – это такой эвфемизм критики существующего строя. Но он не только с эвфемизмами, но он написал, например, «Диалектику мифа», где он показал, что вообще сознание, оно всегда мифологично. И если мы отказываемся от истинной религии, то на ее смену приходит мифология там, социализма, построенного в одной отдельно взятой стране, или мифология спорта, или мифология моды. Мы создаем себе кумира, ложного героя, которому мы начинаем поклоняться. И от мифа, собственно говоря, мы можем уйти только в другой миф, который будет гораздо хуже и страшнее. Вот эта идея, мне кажется, она действительно, ну, ключевая идея. Она очень сложно выражена у Лосева, но ее достаточно просто понять. Лосев определяет миф как чудесную, выраженную в словах личностную историю. То есть это история, в которой действует личность, с которой происходит чудо. И в этом отношении мы можем понять, что это может быть и чудо нравственного перерождения, и чудо обращения. Это может быть и в другую сторону, как бы эта личностная история развиваться, где личность идет к истреблению себя, как, допустим, Ставродин, да, в романах Достоевского, или к всякой девальщине, где с человеком происходит отход от Бога и нарушение нахождение какого-то баланса в отношении к Богу, значит, и в отношении к личности, к другим, к миру. И в конце концов человек начинает этот мир ненавидеть. То есть личность заболевает просто-напросто. Слова Лосева, они очень простые. История, понятая мифически, да, то есть это история, понятая с точки зрения какой-то высшей, определенности, высшей правды. Человек приходит в мир не для того, чтобы отбыть срок заключения в этой земной юдоле, да, а для того, чтобы реализовать какую-то правду, для того, чтобы уподобиться Христу. Для
это
того,
уже совсем другое Христу. Значение да. слова «миф», чем то, которое мы привыкли употреблять в
Мы привыкли, что миф,
речи,
да, да. миф – это что-то неподлинное, что-то ложное. Лосев возводит понятие «миф» на очень высокую ступень. Он говорит, что, вообще говоря, миф – это высшая форма постижения реальности.
Алексей Павлович, а что важно понимать про Алексея Федоровича Лосева, человеку, который не изучает философию глубоко?
Ну, наверное, не всякий будет читать философские работы. У Лосева есть двухтомник прозы «Я сослан 20 век», где собраны его художественные произведения, некоторые из которых он задумывал в лагере. Там замечательные слова о родине, что человек, не имеющий родину и не имеющий родину в мысли, в философствовании, это ничтожный философ. Он посадил себя в клетку отвлеченных понятий, где он задыхается. Очень важно иметь чувство родного. И не случайно последний текст, который Лосев написал на день собственной смерти, на день Кирилла и Мефодия, 24 мая, он же день тысячелетия крещения Руси, когда Лосев ушел из жизни, ушел из этого мира, реальность общего, где он вспомнил о своей гимназии в Новочеркасске, о том, что там был храм Кирилла и Мефодия, и что всю жизнь он прошел с этими святыми, хотя и они не были его непосредственным небесным покровителем, но они были покровителем его творческого пути. И вот он в этом тексте, он назвал его реальность общего. Он говорит о том, что мне всю жизнь говорили, что есть только факты, 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 а сейчас я понимаю, что нет, что общая идея иногда гораздо реальнее фактов. И вот родина, она реальнее того, что представляет собой какой-то набор фактов в ее истории. Так вот, родина гораздо выше, чем все, что мы можем сказать о тех событиях, которые наполняют историю того или иного периода нашей страны. И вообще родина выше страны. Родина – это что-то приближающее нас к небесной родине, да? Если мы не умеем чувствовать земную родину, то как мы можем почувствовать родину небесную? Если у нас нет чувства родного, если мы не любим мать, то как мы полюбим Божью Матерь? Вот эта идея, ну, я ее своими словами передаю, но она очень важна, и она присутствует в прозе Лосева.
Может быть, именно такое понимание помогло ему пройти через те испытания, которые ему выпали? Все-таки даже 3 года в ГУЛАГе – это то, что некоторых людей ломало окончательно, если не лишало жизни, а каким-то образом и он, и его супруга выжили там, и потом продолжали трудиться, и, в общем, невероятные вещи из-под его пера потом появились на свет. То есть психика у него осталась абсолютно целостной.
Абсолютно верно, да, абсолютно верно. И надо сказать, что уже в ГУЛАГ они ушли, тайно приняв монашество. То есть это подвиг, на который, ну, далеко не каждый решается. Супруги принимают по взаимному согласию монашество, причем они оба являются учеными. Валентина Михайловна Лосева была крупным математиком, астрономом, человеком тоже высокой университетской культуры и науки. И, конечно, это был подвиг, это было восхождение на крест в каком-то смысле. Но я думаю, что наши радиослушатели могут лучше узнать о жизни Алексея Федоровича Лосева, если они придут в дом Лосева на Арбате, Арбат 33, Московская библиотека истории русской культуры и философии, где их всегда ждут, и где есть и личная библиотека Лосева, в особых шкафах она стоит. Его архив настолько богат, что до сих пор издаются тексты, книги, которые Лосев при жизни не успел издать.
Это был комментарий Алексея Павловича Козырева, исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент удивительной встречи в подкасте «Женский клуб». Елена Фролова, автор и исполнитель песен, от которых такое ощущение, что жизнь как-то перезапускается и человек начинает летать. Елена Фролова служит в театре Елены Камбуровой. Она удивительный собеседник и мыслитель. Она, например, в беседе отмечает, что в русской культуре огромная роль уделяется осмыслению страдания. И вообще страдания, выражаясь несколько иронично, если это возможно, едва ли не наша национальная забава. Однако призыв апостола Павла «всегда радуйтесь» это не отменяет. И вполне возможно, таково для нас как раз задание от Бога – научиться радоваться. А еще, например, разговор с Еленой зашел о нашей разобщенности, российской разобщенности. В песне это, кстати, очень хорошо чувствуется. Мы ведь разучились петь вместе. Мы перестали быть поющим народом. Грузины, сербы, греки, они потрясающе вместе поют. А у нас такая культура была, а сейчас ее нет. Ну, по крайней мере, в больших городах это так. А ведь петь вместе – это значит чувствовать друг друга и настроиться друг на друга. У Елены Фроловой есть ответ на этот вопрос. Услышать его и посмотреть полностью весь подкаст можно в YouTube-канале журнала «Фома». А у нас в эфире короткий фрагмент и в начале как раз о той самой разобщенности.
Почему там, я не знаю, допустим, еще даже до той катастрофы, внутри которой мы сейчас, если где-то за рубежом встречались незнакомые друг другу два русских человека, чаще всего они бы разошлись в разные стороны, услышав русскую речь. Если бы встретились два грека, встретились бы два армянина, встретились бы два грузина, встретились бы два чеченца, они бы: «Брат, здравствуй, брат, ты откуда, я оттуда».
Вот, да, я тоже об этом думала. Я очень много ездила за границей. Да, да, мне тоже было такое горькое, так сказать, понимание того, что действительно русских не хотят видеть за границей. Я много была в Греции и видела, как они поют, так сказать, да, как они любят своих певцов, и вот выходят на стадионе певец. И от первого слова до последнего весь концерт они поют вместе с ним. Но, так сказать, я думаю, что здесь есть тоже замысел Божий, потому что, наверное, мы учимся слушать. Имея, опять же, опыт слушателей своих и тех же камбуровских, то есть я была на сотне камбуровских концертов, это там главная моя школа, я знаю, как люди могут слушать. Это отдельная история. Не знаю, вот в Греции они любят петь. Слушают они по-другому. Я не хуже, лучше.
Хуже. Иначе.
Да. Но здесь слушают так, как будто они поют. То есть такое ощущение, что это пение как бы внутри. Да, возможно, у нас не развита культура внешнего выражения эмоционального. Мы очень закрытые люди. В силу исторических обстоятельств. Ну, это нельзя.
Мы такими не были изначально. Вот.
Ну, слушайте, мы были разными. У нас не было того единства, которое состоит сейчас. У нас была Белгородская область. Это одна история. Как фольклористы между собой не могут договориться. Почему? А извините, в нашей области по-другому эту песню поют.
Да.
А у нас
да.
Не будем мы так петь, потому что, да. Потому что нас много.
Псков, Новгород – это вообще другое.
У нас слишком планета, большое пространство, и чтобы нас всех там друг друга обнять, у нас другой обхват, у нас другая задача. Нам нужно научиться друг друга слушать, слышать. И если мы этому научимся, да, какие мы разные, вот хотя бы принять вот эту разницу не для того, чтобы отделяться, а для того, чтобы понять. Да, и поэтому мы, может быть, не можем вобрать, сесть и вот так спеть. Кто-то может, там есть коллективы, масса коллективов прекрасных, которые поют в разных жанрах, которые берут корневую и некорневую, соединяют все это. Это просто сейчас пышным цветом все это. Поэзия тоже такая разнообразная, столько всего. И ты можешь выбрать, что хочешь, как в магазине в этом роскошном. Приходи и выбирай, что тебе надо, по любой цене. Так сказать, попроще, посложнее, там, так сказать, куртуазную или там вообще на тему «На злобу дня». Что хочешь есть. У нас очень творческий народ. Посмотрите Грушинский фестиваль. 20 тысяч человек и все авторы.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома» «Женский клуб», гостьей которого стала автор-исполнитель, мультиинструменталист Елена Фролова. Напомню, увидеть этот подкаст можно в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими близкими. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение, как всегда, музыка. В продолжение разговора о Елене Фроловой, ее, конечно, обязательно стоит послушать как автора-исполнителя. Это феноменальное явление. Кстати, для многих знакомство с Еленой Фроловой началось с ее песни «Белый воробей». Это ранняя композиция, и пусть она прозвучит на радио «Вера».
Мой белый воробей живет на свете белом, чирикает, как все другие воробьи. Но как бы он ни жил и что бы он ни делал, все песни об одном, о неземной любви, своею белизной, что злобную мишенью смущает небеса и балует врагов. Но что ему до всех? Он любит свою Дженни, она глядит с небес, и он на все готов. Белый воробей, воробей белый, сердце пожалей, пожалей нервы, все тебе потом распахнут двери серое пальто. Белые перья, белая душа, нежное сердце, Дженни хороша. Не переусердствуй, не сорвись на ля, не пройди мимо, все начнем с нуля. Кто твоя прима, белый воробей? Небо бездоннее от любви твоей, тянет ладони в солнечную высь. Белый прохожий, сердцу улыбнись, Господи Боже! Моя зима упрямо настает, но смотрит на меня приветливо и мудро мой белый воробей и песенку поет. Он радуется дню и не боится ночи, чирикает всему, что Бог земле дает. И я черкну ему на небе пару строчек: люби свою любовь, а Дженни подождет. Белый воробей, сердце забилось, прилетай скорей. О, моя милость, протянись во тьму, ниточка счастья, все теперь пойму. Стану прекрасней, ожидая день светлого чуда, белая мишень. Радость откуда выстрелит в меня, белую птицу нежного огня. Дай мне напиться, белый воробей, белая песня встала у дверей. Новую вестью дай твоей любви, выше небес не только позови, Дженни воскреснет. Распахнут двери серое пальто, белые перья, белая душа, нежное сердце, Дженни хороша. Не переусердствуй, не сорвись на ля, не пройди мимо, все начнем с нуля. Кто твоя прима, белый воробей? Небо бездоннее от любви твоей, тянет в ладони в солнечную высь. Белый прохожий, сердцу улыбнись, Господи Боже!
Радио «Вера».